Полезное радио. Ваша территория.
Это радио «Комсомольская правда», 92,3 FM Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагил, 89,5 город Серов. Как всегда, по средам в это время, в час дня, с нами Дмитрий Синь, директор управляющей компании «Территория», эксперт в сфере ЖКХ. Дмитрий Владимирович, здрасте.
Добрый день.
Да, ну и поговорим мы сегодня о разных вопросах, касающихся нашего с вами общежития. Начнем мы с лицензии на управляющем компании, вернее. Напомню, телефон прямого эфира 385-0923, мессенджеры, WhatsApp и Viber, плюс 7953-385-0923. Так вот, выясняется, что в Свердловской области 64 управляющих компаний лишились своих лицензий. Дела еще по 39 компаниям рассматриваются в данный момент в судах. А вы мне скажите, пожалуйста, Дмитрий Владимирович, ну, мы помним, переживали, как мы процесс лицензирования управляющих компаний два, кажется, года назад, да, около того происходило это.
По-моему, больше даже.
Ну, может быть, да, время летит, как говорится.
14, по-моему,
года. Ну вот, сложно ли сейчас удержать свою лицензию? И настолько ли просто ее лишиться?
Но лишиться лицензии на сегодняшний день для организаций, у которых нету ни одного объекта в управлении, конечно, теперь стало просто. То есть, как происходили истории в недавнем прошлом в отношении лицензий. То есть, можно было зарегистрировать юридическое лицо. Ну, это задача несложная для современных технологий. Так? А потом заявиться на получение лицензии, пройти... Директор этого юридического лица может пройти курс и сдать небольшой, несложный квалификационный экзамен и запросить лицензию, получить лицензию, даже без домов. И потом, значит, такие вот специалисты начинают атаковать или ходить и предлагать свои услуги многоквартирным домам.
Ну, то есть, чем там может, объявление и так далее,
чем может похвастаться такая организация? Собственно, отсутствием каких-либо проблем в прошлом.
Ну, то есть, факт,
мы
да.
хорошие, мы никого не обманываем и не обманывали никогда в жизни. У нас нет предписаний ГЖИ, у нас вообще ничего нет. Да? Ну, то есть, они есть порядок того, чего они говорят, чего у них нет. И часть из этого они, конечно, умалчивают, что у них нет ни квалификации, ни сотрудников, ну, никого, по сути. И раньше такие организации клались рядом предприимчивых людей в некий такой пул предприятий, которые можно периодически запускать куда-то и пытаться ловить рыбку в мутной воде. Но с прошлого года, по-моему, с 1 января, по-моему, 2018 года изменились условия, и организация, которая не имеет лицензию, но не имеет ни одного дома в течение 6 месяцев, она, в общем-то, попадает под некий
мониторинг
ГЖИ, и те обращаются в суд по тематике отзыва лицензии. И вы знаете, в принципе, это сильно почистило вот те самые конюшни, в которых существуют разного рода непонятные организации. Очень сильно поредели их ряды. То есть просто так сейчас прийти и заявиться, что ты, в общем-то, у тебя есть лицензия, ты можешь управлять домом, ну, практически нереально. Получить дома для таких организаций тоже стало крайне сложно, потому что они приходят и не имеют никакого фактически опыта, и даже им предъявить собственникам нечего хотя бы для начала диалога.
Значит ли это, что на рынок услуг, ну там, управляющих компаний, да, условно говоря, влезть вообще невозможно сейчас?
Нет, влезть возможно. Но вы должны, собственно говоря, давать себе отчет буквально, что лицензия, в конце концов, это же не смерть. Ну что, ну да, нету лицензии. Но вы можете свое юридическое лицо, которое назвали какой-то управляющей компанией, переименовать и запустить в другой какой-то процесс. Ну то есть создать охранное предприятие, там, еще что-то. Ну то есть где сейчас люди предприимчивые ищут применение своим талантам? Ну вот в каких-то таких отраслях. То есть не получилось в ЖКХ, ну пойдем сюда.
Куда-нибудь
еще. Не пойдем сюда, там, аптеку купим, да, или массажный салон, или бродобрейную какую-нибудь контору откроем. Какая разница? То есть они вот примерно так и плавают внутри этого. Ну, то есть, предприимчивые люди.
Хорошо, здесь все понятно. А давайте предположим, вот, то есть, можем ли мы там заявить, что все или почти все компании, у которых есть дома в управлении, которые сейчас на рынке работают, они с лицензиями?
Да,
ну, то есть, и что, конечно, у них нет проблем в этом,
да,
плане?
Да? Нет, проблемы у них тоже есть. Дело в том, что потерять лицензию...
Вот,
я потерять лицензию организациям, у которых есть дома, ну, на сегодняшний день тоже существует такая возможность, и она связана, опять же, с тем, что вы, ну, как организация, не выполняете те требования, которые на вас возложены, опять же, лицензионными требованиями. И, а что такое лицензионные требования? Ну, по сути, это все государевые документы, связанные с эксплуатацией и содержанием жилья. Если вы их не выполняете, вы не выполняете лицензионные требования, и если людям не нравится эта управляющая компания, а сама она не хочет сознаваться в этом, теоретически они могут задолбить ее через государственную жилищную инспекцию, которая вправе будет также обратиться в суд и отозвать лицензию. Таких примеров я, к сожалению, не знаю, хотя, на мой взгляд,
может, они, да, давно, уже, падались,
давно,
да?
уже пора в этом направлении поработать. Потому что,
почему?
Ну, потому что реально же организация, вот управляющая компания, у которой 1-2 дома, она, в принципе, не жизнеспособна. То есть требования, которые у нас сегодня предъявляются к эксплуатации жилья в нашей стране, они такие, ну, скажем так, такие запредельные, я не скажу, что они излишние, да, но они очень серьезные.
Очень жесткие.
Очень, да? жесткие. Так? И если вы в какой-то части их хотя бы просто не знаете и не понимаете суть этих вопросов, ну, нарушить их очень легко.
То есть, условно говоря, компания, которая управляет там домами, должна быть не хуже, чем, соответственно, таким-то показателям, конечно, и так далее, конечно, и так далее. Этот список можно продолжать.
И, собственно говоря, ведь... Что такое эксплуатация и управление жильем? Это не только работа с какими-то железками, с какими-то там квитанциями, да? Это не только уборка. Это еще некая социальная поддержка тех людей, которые выбрали вас как управляющую компанию.
Ну, то есть, разъяснительная работа.
Ну, да, с этим достаточно сложно у всех управляющих компаний, да, включая нашу. Мы сейчас, в общем-то, на этой цели просто уже голову свихнули, как бы нам поправить социальное, некое социальное проект запустить и делать не только технические вещи, да, а еще каким-то образом их позиционировать и предъявлять их людям. Потому что люди хотят сейчас больше знать не то, кто мы такие, а что мы делаем. Mm-hmm. То есть буквально. Ну, не все, но те, кого интересно, они хотят знать буквально. Я сделал заявку. Как она исполнилась? Когда она исполнилась? Почему она так исполнилась? То есть я написал заявление, последние истории о том, как быстро дети ездят во дворе на велосипедах. Ну, то есть вот это же социальный запрос. Раз,
ну, да,
он,
ну, да,
звучит, значит, он звучит не просто в пустоту, он же звучит в адрес нас. И мы не являемся в данном случае какие-то случайными слушателями этого фона, да? Мы являемся вообще адресным получателем этого обращения. И что вы с ним сделаете? Ну, то есть надо какие-то приложить усилия, как-то подумать, найти какое-то решение и определиться, что делать с детьми, которые ездят во дворе слишком быстро на велосипедах. Ну, то есть одни говорят, что ничего делать не надо, другие говорят, надо вызывать родителей и объяснять, третьи говорят, надо шлемы на них одевать. В общем, социальный запрос существует. И как же маленькая управляющая компания может его обеспечить, когда она на грани выживания? Потому что требования, которые предъявляются, они никак не связаны с объемом финансирования, который декларируется, опять же, местным самоуправлением. А когда вы выходите напрямую к людям и говорите, сколько что буквально стоит, люди говорят: прекрасно, да, замечательно, но вы будете это делать вот за эти деньги, которые мы готовы вам платить. Если вы не хотите за эти деньги делать, собственно говоря, мы будем искать других. Кого других, еще кого. Но суть, люди ограничены в желании платить больше той величины, которую установил город. Но она никак не связана, опять же, с тем, что надо делать.
С теми задачами, которые есть. То есть, другими словами, у крупного управляющей компании больше ресурсов получается, и так далее.
Больше просто ресурсов.
Скажите, а зачем вам эта самая социальная составляющая? Ну, ведь, в конце концов, управляющая компания – это обычный бизнес. Ну, или там необычный
бизнес. Нет.
Нет? Объясните.
Отнюдь нет.
Ну, ведь можно же сидеть, делать бизнес, и все.
Ну, да, вот можно делать бизнес, например, люди в таком бизнесе, который я считаю не очень социальным, да, такой, в котором люди сами делают выбор этого бизнеса. То есть ты сам делаешь выбор парикмахерской.
Ну да.
Не кто-то другой за тебя
ресторан
его делает.
Ресторан
там,
да? Что угодно.
Ты сам ресторан выбираешь, и тут ты голосуешь рублем. Пришел, не пришел, понравилось, не понравилось, отказался. Они либо сами умрут, либо они сами расцветут. Управление жильем, люди находятся в состоянии коллективного выбора. Ты не можешь сам отказаться от услуг этого поставщика тепла или от услуг этой управляющей компании. Ты не можешь один это сделать. Ты должен это сделать коллективно. Соответственно, мы работаем с коллективами, не с конкретным человеком. Вот если бы у тебя был коттедж, и ты бы меня нанял, да, мы бы с тобой работали индивидуально, да, то есть я бы тебе делал, ты бы мне платил до какого-то момента, пока нас все устраивает. Потом кого-то не устроило, разошлись. Здесь так не получается. И чтобы одним взаимодействовать с другим, нужны социальные, некое социальное поле, в котором можно взаимодействовать и искать понимание. Не с каждым, конечно же, не с каждым собственником, невозможно этого сделать, но с большинством. Найти некое мировое соглашение, по которому мы бы делали то, что мы должны делать, они бы это каким-то образом принимали или отражали, что они понимают, что мы делаем. В противном случае это одни получают полное неудовольствие за то, что платят, и считают, что ничего не делают. Другие получают полное неудовольствие, потому что они все делают, но их никто не оценивает. Ну, просто это не работа, а какой-то кошмар.
Вот такая социальная составляющая нашего бизнеса. Дмитрий Сень, напомню, с нами сегодня директор управляющей компании «Территория», эксперт в сфере ЖКХ. Ну, а после блока рекламы на радио «Комсомольская правда» мы поговорим еще и о том, почему расходы россиян на ЖКХ в новом году резко выросли. Будем ли мы переходить на умные счетчики газа, и на вот тот самый вот закрытый контур теплоснабжения. Об этом также поговорим после рекламы. Не переключайтесь.
Полезное радио. Ваша территория.
13.16 точное время, это радио «Комсомольская правда». Напомню, с нами сегодня Дмитрий Сень, директор управляющей компании «Территория», эксперт в сфере ЖКХ. 385-0923 наш телефон, плюс 7-953-385-0923, это WhatsApp и Viber. Мы тут за эфиром во время рекламного блока заговорили о том, что не все решается постановка каких-то технических задач. Вот тот самый пример, который вы сейчас приводили по поводу ограничения скорости для детей, которые катаются на велосипеде во дворе. Вот как вы решите? Пример же не типичный, не типовой совершенно, да?
Да, и он не относится к разряду технических вопросов.
Ну и, наверное, он не относится вообще к разряду вопросов, которые должна решать управляющая компания.
А я считаю, что относится.
Относится?
Я считаю, что относится. Потому что если жители, у нас с ними социальный консенсус, социальный договор существует, то с кем они должны этот вопрос еще обсуждать? Друг с другом? Ну да, друг с другом они могут это обсуждать сколько угодно, но результатов из этого вряд ли получится. То есть кто-то должен быть, кто примет и сделает какое-то решение по итогам переговоров, да, или кто-то хотя бы возьмет на себя ответственность за реализацию принятых решений. Так вот, это, конечно же, управляющая компания, которая может слушать, слышать, да, и предлагать свои какие-то варианты, потому что управляющая компания может нанять, в конце концов, специалистов в узкой сфере социологии, в том числе, да, каких-то журналистов, может быть, каких-то еще каких-то людей или специалистов, которые могут найти какую-то коллективное решение или предложение о том, как решить задачу с быстро ездящими...
У которых есть в этом опыт.
В том которых числе, есть да? в этом опыт. Ну, соответственно, это вопросы, вопросы дома мы делим на два аспекта. Вопросы технические – это все вопросы, связанные с техникой, домом, железом, уборкой, дворниками, все это, цветами. Это все технические вопросы. Они у них очень простое решение. Да? Создание технического задания, проектирование, подборка денег и реализация. И социальная тематика. Это то, что мы, собственно, на сегодняшний день очень плохо представлены. Все мы, все управляющие компании без исключения. Но кто-то в этом направлении пытается думать и взаимодействовать, а кто-то вообще это игнорирует. То есть ты считаешь, что это не вопрос вообще управляющей компании.
Я не считаю. Я задаю...
Так я тебе скажу, что многие так считают.
Я с точки зрения журналиста задаю вопрос, почему то есть, вам потому это необходимо.
Потому что управляющую компанию выбирают так же, как депутатов. Выбирают. Ну, то есть это выборы.
Так.
Но это выборы, это социальные технологии работают в выборах. И все, что касается выборов куда-либо, ровно так же касается выбора управляющей компании. Вот абсолютно точно накладывается. Так? Есть социальные вопросы, есть технические вопросы. Не все социальные вопросы решаются социальными методами. Да? Могут быть простое техническое решение социального вопроса. Простое. Да? Например, быстро ездит машина во дворе, не велосипеда. Давайте сделаем лежачих полицейских.
Ну да,
часто.
Вариант.
Все, они стали ездить медленно. Но не все технические вопросы решаются техническими средствами. Например, вот из последнего, то, что ты озвучил, да? Горячая вода летом. Это же технический вопрос.
Да.
Технический вопрос. Его сейчас технически не решить. Его можно решить только социально. Только объясняя, рассказывая, предлагая подождать какое-то время или предлагая совместно искать какие-то решения. Также с отсутствием, например, воды по поводу того, что она, например, уже трубы все заросли. То есть тоже, что вы сделаете? Надо капиталить дом, надо делать капитальный ремонт. Но вы его не сделаете без общего собрания.
Ну и в одночасье не сделаете.
И в одночасье не сделаешь. Только у тебя остается только другой инструмент. Убеждения, переговоров и отсрочки технических решений до более, в общем-то, хороших времен, когда можно будет это сделать не так дорого для всех. Вот. То есть все это перемешано в нашей сфере. Поэтому мы,
да,
в общем-то... И как, я опять же повторю, как маленькие управляющие компании могут с этим работать? Да практически никак. Ну, есть у нас хорошие примеры, например, ну, ТСЖ, скажем так, ТСН, да? Некоторые хорошие примеры, как во всем есть и хорошее, и плохое, так?
И хорошие ТСН, ТСЖ есть,
конечно. Это же не исключение, но, скорее всего, это не правило. В хорошем ТСН или ТСЖ, или кооперативе хороший председатель – это 90% успеха хорошего ТСН. Что такое хороший председатель? Он умеет правильно оценить техническое состояние дома и умеет правильно донести до своих членов ТСЖ или жителей свои принятые решения и умеет найти баланс между социальным и техническим. ТСЖ, которые проваливаются в одну социальные убеждения и рассказы, да, очень скоро понимают жители, что они совершенно теряют и проигрывают в техническом состоянии. Да? То есть они просто теряют это. Либо ТСЖ, которые целиком направлены на техническое поддержание или там замену всех труб, игнорируя социальные вопросы. Они тоже очень быстро сгорают, эти специалисты. То есть у нас я работаю достаточно давно уже в этом, и много товариществ, и много председателей товарищей с нами поработало и с нами поделилось своим опытом. Да? И многие, начиная за здравие, заканчивали, ну, буквально за упокой, потому что идеи-то хорошие, но они не... В одном человеке, к сожалению, Бог не предусмотрел много талантов. Да? Какие-то ярко выражены, а какие-то, собственно, требуют серьезной доработки. Вот так вот, либо люди говорят, либо люди делают. Вот с этим... А в управляющей компании она может так или иначе, благодаря, ну, опять же, стратегическому своему планированию, объединить и те задачки, решения.
Понятно, вот. Хорошо. Хорошо, да. Вы, кстати, просто для понимания, вы же еще вводите, насколько я понимаю, систему, как это называется, типа CRM, да? То есть,
ну, это обязательное условие, конечно, то есть, социального сути, мониторинга. Да.
То есть это взаимодействие там через мобильные телефоны, какие-то интернет-платформы, да?
Мы в 2019 году все эти системы мы запустим, у нас есть ряд элементов, которые мы сейчас пытаемся объединить. Но основным, конечно, будет нацелено на поддержание социального мониторинга, социального здоровья в домах, чтобы чтобы люди понимали, что у них происходит, они должны знать об этом. Информация должна быть, может быть, даже избыточная в этом. Они сами будут выбирать, что им интересно, а что им не интересно. То есть я задаю вопросы своим тем людям, которые дома строят. И спрашиваю, давайте, вы можете мне, продавая квартиры, сообщать, заполнять ряд элементов системы CRM, да, чтобы я понимал, кто у вас покупает квартиры, например, музыкант или инженер. Для них это, честно говоря, не очень важно, сожалению, оказалось. Для меня это принципиально важно, потому что для музыканта я совершенно специальным образом буду предоставлять информацию. И для инженера. То есть музыканта я не позову в подвал, ему там нечего делать, он скучать там будет, он ничего не поймет. А инженер мне задает прямой вопрос, покажите мне, как устроен у нас ИТП. И я хочу его туда проводить, чтобы он, будучи для своих соседей референтным персонажем, рассказал, как там все работает. Ну, какой смысл мне туда звать музыканта?
Ну,
да?
Естественно, да.
А музыканта я позову для другого.
Какой-то
для организации вечера, для организации диалогов каких-то.
Интересно, интересно, да. Вот, как-то, знаете, нетривиальный очень подход, я бы сказал. Это здорово. Я считаю, что это здорово. Так вот, возвращаемся мы с небес на землю. Почему мы платим вдвое за ЖКХ? Тут на сайте, на портале банки.ру вышла такая статья, что мы переплачиваем, ну и мы об этом с вами уже, так сказать, вскользь говорили, переплачиваем чуть ли не вдвое за услуги разного рода. Вот, и почему, собственно, так происходит? Речь там, говорится, и упирается в эффективность. Мертвые души, там кто-то, допустим, не прописан в доме, а проживает и тратит чего-нибудь из общедомового. Тут вот выяснил у одной своей знакомой, что она, например, живет в съемной квартире, и у нее до сих пор нет счетчиков на воду, ну, например, а она вынуждена там пропускать горячую воду подолгу. Ну, то есть вот, вот всякие такие дела. Все это ведь, в принципе, сказывается. Правы, правы те, кто написал статью?
Вы знаете, они правы только в том, что у нас есть ощущение того, что мы платим больше, чем оно того стоит. Все остальное очень специфически, субъективно, объективно. Мне сложно это комментировать. Я могу только сказать свои предположения, что ожидания людей, связанные с тем, что ЖКХ всегда платить дорого и не за что, они создаются отчасти, с одной стороны, кем-то специально, потому что вот ни одной новости про ЖКХ хорошей нет. Вот про МЧС спасатели есть, одни хорошие новости, да? Ну, а да, вот да, про ЖКХ нету ничего хорошего. Ну, ну, прежде всего, мы же занимаемся жизнеобеспечением, так? И спасатели занимаются геройством, то есть они герои, а мы каждый день на работу ходим.
То есть понятно, что ваша служба
не видна.
Не видна.
Да, не видна. Но что лукавить, мы сами создаем ощущение того, что люди платят много, они потому что не понимают, как это все формируется, куда это все девается. Когда ты рассказываешь, что из тех денег, которые они заплатили в управляющую компанию, 90% уйдет конкретным поставщикам, может, даже больше. Для них это, честно говоря, откровение. Да? Потому что ведь есть лифты, есть там мусор, есть уборка. И это все не управляющая компания. Это специальные организации, в которых работают люди, и они эти услуги оказывают. Причем не очень дорого. Так вот, про коммунальные тарифы я вообще склонен заявлять, что они действительно непрозрачны, а раз непрозрачны, значит, можно смело утверждать, что они надутые. Потому что все, что прозрачно, оно может быть проверено. И если вы прячете это от кого-то, значит, почему-то это вам надо. Но если вы несете убытки, покажите. Ну, то есть вот я прихожу и говорю, в вашем доме мыть подъезды с такой частотой и качеством, которое вы предполагаете, за те деньги, которые вы даете, невозможно. Это вы платите мало. Вот посмотрите. Так? И люди говорят, хорошо, мы отказываемся от такой периодичности или таких требований, но цена остается старая. Это решение. Либо говорят, да, мы понимаем, мы видим, мы считаем. Хорошо, мы добавим. Вот это честный диалог. А когда на него когда выходят? Когда денег не хватает. Если они не выходят на такой диалог, ни одна коммунальная структура, они не выходят на диалог с потребителем, они выходят на диалог с властью. Убедить власть, наверное, каким-то образом легче в нашей стране, чем потребителя.
Ну, да, наверное, да? Наверное, к сожалению.
И, соответственно, до нас доносятся только следы того, что, ну, как бы, последствия этих всех договоренностей. Если вам реально не хватает там каких-то миллиардов, ну, как они говорят, задолженность там всех перед всеми, там триллионы каких-то рублей, да? Как же вы все еще живете? Это простой вопрос. Ну, как вы все еще существуете? Значит, это все вранье. Соответственно, раз нам не говорят, значит, тарифы завышены. Не знаю, насколько...
Дмитрий Владимирович, давайте признаем, что мы по косвенным признакам
по
можем
косвенным,
это предполагать.
Конечно, да? По косвенным.
Ну, да.
Не по прямым. По прямым нам не говорят. Насколько завышены, не знаю. Не могу сказать. Но то, что к нам не, с нами не приходят за переговорами, а просто повышают, это говорит о том, что это некое просто использование инструментов индексации. Все, больше ничего.
Ну, в том числе, да. В том числе, наверное.
И еще очень интересный момент, который я для себя вывел.
30 секунд у нас буквально до новостей.
Мы стали платить за коммунальные услуги по факту. В январе самые большие квитанции, в сентябре и мае самые маленькие в части тепла. Угу. Это тоже сделано специально.
Почему? Социальный момент?
Конечно. Чтобы нам было чем заняться и было кого обсуждать в январе. И в феврале.
Дмитрий Сень, напомню, с нами сегодня, директор управляющей компании «Территория Эксперт» в сфере ЖКХ. Вот это вот неожиданно сейчас было, конечно же, да. Это уже вы немножко залезли в нашу сферу работы сейчас, да? Средства массовой информации. Ну ладно, хорошо. Про умные счетчики газа и про умное отопление мы продолжим наш разговор уже после блока новостей с Максимом Клеменовым. Через пару минут не переключайтесь, друзья, оставайтесь с нами.
Полезное радио. Ваша территория.
Я напомню, что мы сегодня ведем наш разговор с Дмитрием Сенем, директором управляющей компании «Территория», экспертом в сфере ЖКХ, 385-0923, наш телефон. И вот по поводу изменений в квитанциях мы проговорили. Я тут привел такой пример. У меня знакомая живет в Берлине сейчас, и она, ну, там многие снимают жилье, то есть это совершенно нормальное явление, порядка 70% снимает жилье. Она платит фиксированную сумму в месяц за квартиру, которую она снимает, в центре города. Однокомнатная квартира, 60 квадратных метров, полностью благоустроенная, то есть это аренда плюс коммуналка, что называется, из месяца в месяц она платит одинаковую сумму. 25 тысяч рублей, 100, ну там 25 тысяч рублей округленно на наши деньги получается по нынешнему курсу. Ну, да,
я ведь о чем.
То есть можно запланировать
сказать
это в бюджете,
да,
в своем и так
но
далее.
Но нам не дают возможности платить по одинаковым квитанциям. И мы с тобой уже разговаривали, что в Европе чем отличается наш способ начисления и расчетов, который как бы считается типа справедливым, да?
У нас.
Ну, то есть делается все же для прозрачности и для понимания. В Европе платят авансом, но каждый месяц 1/12 своего предыдущего потребления. Каждый месяц коммуналка. Просто никто не мучается, сколько вы потребите в каждый месяц и какие данные ваших счетчиков покажут в этом месяце. Вы каждый месяц платите 1/12, которая была в предыдущем году. В конце года вы корректируете это все, сравниваете показания, которые показали ваши счетчики, либо вам делают возврат какой-то, либо вам делают доначисление в объеме того, что вы перерасходовали за год. Но это значит, что у вас каждый месяц одинаковая квитанция. Одинаковая. Вы можете ее спланировать. Вы можете с этим жить. Вы можете к этому привыкнуть. У вас не требуется времени на длительный анализ и расчеты, и подсчеты, почему вы в этом месяце заплатили столько, а не столько. Но это же ровно не про нас.
Вы можете заняться, конечно, этим. Никто не запрещает, что называется. Да? Но
каждый месяц вы свободны от этого. А у нас каждый месяц квитанция разная. То есть очень тяжело ее спрогнозировать. Вот сейчас мы договорились с жителями одного дома, потому что они получили в январе, феврале, по их мнению, большие квитанции. Хотя есть там ряд проблем, которые выявились, опять же, с одним из наших государственных нововведений, о том, что у нас все нежилые помещения теперь платят не в управляющую компанию деньги за свои коммунальные ресурсы, а непосредственно поставщику. Но учет-то всех коммунальных ресурсов ведется у меня в доме. То есть у меня получается из 20 в большой дом, в котором там 22 офиса, и данные по показателям тепла я совершенно не могу понять, какие они. Соответственно, я знаю, сколько дом потребил, я знаю, сколько квартиры потребили, но я никак не могу понять, сколько потребили офисы, потому что они не пускают. Они говорят, у нас там поставщик тепла, не вы, а они. То есть мы туда сдаем, оттуда из поставщика никаких данных нам обратно не приходит. И, соответственно, мы вот в этом киселе вынуждены постоянно плавать. Ну, была бы у нас история про то, что мы каждый месяц считаем одну и ту же величину. Такая была история. Мы так жили.
Ну, Дмитрий Владимирович, я вам скажу, что и на такую историю сразу найдутся недовольные. Например, люди, которые будут говорить, а почему мы так много платим летом? У нас же нет отопления.
Ну, мы лето не считаем вообще. Лето не считаем вообще в качестве периода. Это там где-то за полярным кругом так платят. Но у нас лето – это лето. Летом нет тепла. Я говорю, тепло на 7 месяцев в году, которое распределяется.
Я понимаю.
Равными, одинаковыми.
Ну, я имею в виду, что обязательно найдутся люди, которые этим будут недовольны. Почему так? И им не объяснить будет, что так складывается. Вот среднегодовая, так сказать, оплата складывается именно так.
Конечно.
Конечно. Так что все сложно. Хорошо, еще одно нововведение такое вот нам прогнозируют. Значит, названа стоимость перехода россиян на умные, так сказать, счетчики газа. Это может привести к росту платежей на 5-10% уже за газ. Об этом узнали вот многие средства массовой информации. Обойдется все, вся эта история в 385 миллиардов рублей на страну. Вот. Дело в том, что направлено в правительство письмо от Минэнерго, где сообщается о позиции по внедрению умной системы учета газа в стране. В систему входят умные квартирные счетчики, которые могут дистанционно передавать данные в газоснабжающей компании, приборы обработки данных в абонентских службах поставщиков газа, вот, ну и так далее. И скажу честно, я не понимаю, для чего все это нужно. То есть мы сейчас в квартирах, но в квартирных домах за газ платим по нормативу, да?
Да.
И причем там оплата какая-то, ну, очень несущественная идет на фоне всего остального. Для чего?
Ну, то есть мы понимаем, для чего. Для того же самого, чтобы у вас опять появился повод для дискуссии. Я тебе напомню историю про счетчики электричества, которые у нас переходили то на дневной, то на ночной тариф, да, вспомнишь, то на зимнее-летнее время. Да, то есть вся эта история была вот в нашем с тобой диалоге несколько лет назад. Все мы считали, какой тариф, когда переходить, почему он переходит в 12, там, в 11 часов, да, что делать с разницей. Пережили. Сейчас надо. Потом ввели другие истории про другие счетчики. История со счетчиками, она, опять же, на мой взгляд, просто вариант... какой-то необходимости опять для чего-то. Счетчики газа, которые умные. Но я не думаю, что в какой-то, опять же, ну, более-менее приличной цивилизованной стране установка, массовая установка счетчиков газа, связанная с электронным их передачей данных, будет анонсирована через правительство. Ну вот ты это можешь себе представить? Ну вот конкретному поставщику газа нужны счетчики газа и у его потребителей. Ну так и занимайся.
Ну да.
Ну как бы, или не подавай ему газ без умного счетчика, да, пускай он его купит и поставит, либо поставь сам.
Ну, и расскажи обязательно.
А у нас нужно обязательно 380 миллиардов указать и в правительстве это подтвердить. Вот то, что я тебе говорил 10 минут назад, что у нас все эти истории проходят не через потребителя, а через органы государственные или муниципальные и прочие власти, да, это подтверждает просто твое заявление очередное, что мы как потребители для поставщиков не нужны. Они без нас решат, сколько нам платить с теми, кого мы с вами выбрали. Печально. Поэтому печально, да. Очередные счетчики газа на миллиарды, опять же, просто история для того, чтобы кто-то куда-то что-то запустил.
Всё. В производство, например.
В производство. Надо, не надо. И,
слушайте, у меня тут знает. Есть одно предприятие, которое нужно загрузить заказами, да?
И мы вот хотим выпускать счетчики газа. Мы тут что-то на газе совсем просели. Давайте-ка мы счетчики газа будем выпускать.
Ну, тоже вариант.
В конце концов, все потребители газа на сегодняшний день, у которых есть, ну, так скажем, коммерческий учет газа, они все со специальными счетчиками газа.
И если частные дома тоже, кстати. Да.
И если им скажут завтра, что эти счетчики уже не работают, их не надо проверять. Ставьте только вот специальные счетчики с передачей данных поставщику. Они никуда не денутся, они их поставят. Зачем для этого бубух вот этот, рассказы про миллиарды миллиардов? А это для чего? Для бабушки, которая сегодня приготавливает пищу. Ну как этот счетчик газа поможет не взорваться?
Никак.
Целому
дому? Об этом речь вообще не идет.
Ну никак. Ну то есть одни понятия заменили другими.
Так вот, да, продолжаем мы дальше нашу программу. Власти Екатеринбурга сейчас ищут 33 с лишним миллиарда рублей на теплоснабжение, потому что требует перевести правительство наш город на закрытую схему, о которой мы уже неоднократно говорили. Тем временем, кстати, порядка только 13,5% жилищного фонда у нас запитано именно вот таким вот образом на данный момент. Но к 2022 году, который уже, надо сказать, не за горами совсем, у нас все дома в городе должны быть переведены на закрытую схему горячего водоснабжения. Как вам кажется, это реализуемая задача или нет?
Ну, такими темпами думаю, что нет, конечно. То есть эта история, вот сколько я работаю, столько эта история про закрытую схему в городе Екатеринбурга, она звенит,
обсуждается, да?
Обсуждается, да.
То есть схема сама
схемы,
по себе,
планы.
Схема сама по себе хорошая.
Хорошая, конечно.
Да?
Да.
Но тут нужно менять вообще схему и систему во всем городе. И я правильно понимаю?
Но даже не так, ты понимаешь, Павел. У нас есть, у нас весь город Но, опять же, я не специалист в городском теплоснабжении и никак бы не претендую на это звание, но я немножко понимаю. Считаю, что раз у нас зимой в каждом доме есть тепло, оно же есть.
Да.
То есть это значит, что мы обеспечили уже в дом и подающий, и обратный трубопровод. У нас уже туда приходит теплоноситель и обратно уходит.
Часть системы построена.
Часть системы есть. Осталось только понять, как в этом доме летом будет та же самая. То есть надо поставить внутри дома теплообменники, которые один будет на отопление работать и насосную группу, и другой теплообменник будет работать на горячую воду. Одну или две зоны, не знаю, сколько теплообменников. Но суть простая, надо просто отделить сетевую воду от той, которой мы пользуемся. Да? Может быть, даже в батареях зимой останется вода поставщика. Может быть. Не факт, что это нужно менять. Но, как минимум, все остальные системы-то рабочие. То есть они есть. Да, надо все дома оборудовать. Вот 13% у нас подготовлены, а 87% остались неподготовлены. Но это тоже ведь не затраты города. Это затраты конкретных домовладельцев.
Ну да.
Так же, как со счетчиками. Мы тебе горячую воду с 1 января 2022 года подавать не будем, если ты не запланируешь и не запроектируешь новую схему подачи горячей воды.
Это реплика кого кому сейчас?
Это реплика должна быть поставщика к потребителю.
То есть к нам?
К управляющим компаниям, да?
И что
у вас есть
делать?
3 года, чтобы... У вас есть деньги капитальных ремонтов, у вас есть средства каких-то там прочих, у вас есть собственные ресурсы, да? То есть вы можете запроектировать и поставить внутри своего дома любое оборудование в это время.
Слушай, ну, насколько я понимаю, деньги капитальных ремонтов туда даже не планировали.
А, ну да. У нас же деньги капитальных ремонтов идут в 2059 году на какой-то... такой странно непонятный ремонт чего-то, да?
Ну да.
Вот. Ну так внесите изменения
в положение. На этом многоточии мы, собственно, заканчиваем нашу программу «Полезное радио. Ваша территория». Спасибо огромное. Дмитрий Силин, напомню, с нами сегодня директор управляющей компании «Территория», эксперт в сфере ЖКХ. Я на этом совете также прощаюсь. В данный момент впереди еще много интересного. Оставайтесь с нами, друзья. Это радио «Комсомольская правда».
Полезное радио. Ваша территория.